Большая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина. 19 декабря в 12:00 по московскому времени в прямом эфире телеканалов «Россия», «Россия-24», «Первого канала», «НТВ», «ОТР», радиостанции «Маяк», «Вести-ФМ», «Радио России».
Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня будем проверять, правильно ли мы иногда медитируем. Модное слово «медитация», которое имеет и метафизический смысл, и часто используется иронично. И вот Александр Сенченко у нас в гостях. Человек с опытом практик духовного развития. Александр, добрый день.
Добрый день, Андрей.
Так, медитация в твоем представлении. Дай, пожалуйста, определение, как человека с реальным опытом практик. Что такое медитация?
Их много. Мое собственное определение — это знать себя и быть самим собой. И то, и другое существенно, потому что 95% нашего времени мы проводим во власти программ, которые лежат в нашем подсознании. Медитация — это тот момент времени, когда мы вне рамок этих программ, когда мы сами осознаем и сами контролируем все, что с нами и вокруг нас происходит. Все остальное время мы робот и автопилот. 95% времени.
5%, то есть это даже меньше, чем во сне.
Да, во сне мы треть жизни проводим. То есть каждые 9 из 10 мыслей, которые мы думаем, это мысли, которые мы уже думали вчера и будем думать завтра. Медитация позволяет нам из этого цирка вырваться и стать самим собой, найти путь к себе.
Но этот цирк бесполезный или доставляющий удовольствие, когда люди думают одни и те же мысли не первый раз?
Ну, как в любом цирке, есть зрители, есть актеры, есть даже некоторые животные там выступают. Вот примерно то же самое происходит на нашей арене, я так предполагаю. Я боюсь, что актеров больше, чем тех, кто за ними наблюдает.
Расскажи, пожалуйста, свою историю, как ты шел и пришел к вот этому осознанию медитации и к тому, что у нас в голове тот самый цирк.
Ты знаешь, у меня в самом раннем детстве, первые дни моей жизни, практически два такие глубоких опыта и воспоминания, которые я сохранил на всю оставшуюся жизнь, вот свои прожитые годы, я могу вот прямо сейчас закрыть глаза и вот этот фрагмент своего воспоминания, который к этой жизни никакого отношения не имеет, представить. Может, для кого-то это прозвучит радикально, но это вот моя жизнь, это моя правда, с которой я все эти годы живу.
Можешь описать?
Это все-таки довольно частный опыт, но я представляю себе картину, в которой я в первые дни жизни, да, у меня еще никакого опыта нет, у меня даже аналитического ума нет, у меня памяти нет, у меня только есть мозг, который на волне тета в состоянии гипноза работает и записывает автоматически, как рекордер, знаешь, вот это вот в нашей студии работает, вот так примерно. Нет, а я прекрасно помню, как я видел кусок мебели, цвет на ощупь какой он был, который абсолютно к нашей тогда советской обстановке не имел никакого отношения. Ну вот это вот такое воспоминание, которое я храню. Второе воспоминание связано с моей мамой. Потом у меня была довольно крупная авария, в которой непонятным образом я не то что выжил, я просто не пострадал. У меня без одной царапины я вышел из кучки металла. Даже не вышел, я оказался снаружи. Я не помню, чтобы я выходил куда-то. Я просто вот стук, и потом я стою рядом с кучкой металла. Это те вещи, которые не оставили для меня каких-то сомнений про то, кто мы и зачем, и какую роль играет наше сознание в формировании этой иллюзии, которую мы называем реальность. И медитация — ключевой инструмент формирования своего отношения к этой реальности и направления, как я хочу с этой реальностью работать, как я хочу ее создавать. Либо я создаю, либо она создает меня в силу того, какие программы я в свое подсознание разрешил заложить.
Разрешил заложить. Но современный человек живет в таком потоке информации, что мало кому, видимо, удается из него вырваться. То есть медитация — это то же самое, что уйти в пещеру, полностью изолировать себя от внешних воздействий. Но надо жить в пещере, в большом городе это невозможно.
В каком-то смысле это пещера, которую ты создаешь в своем воображении, потому что наш мозг слишком уж сильно стимулируется внешней средой сегодня с добавлением всех гаджетов и экранов, на которые мы смотрим по 16 часов в день. Это, конечно, заставляет нашу нервную систему работать в две смены. А медитация позволяет тебе отрешиться от этого потока не твоей информации, которую ты, в общем-то, не выбирал, и генерить свою, и создавать, и вспоминать, и возвращаться к тому центру, Что такое реальность? Это 0-1, да? Мы думаем, что мы живем и движемся вперед. На самом деле мы движемся спиной вперед. Мы сравниваем то, с чем сталкиваемся, с тем, что мы уже знаем. Нейронные связи. Если связь есть, значит 1. Если связи нет, значит 0. И что здесь нового? Ничего нового здесь не происходит. Медитация тебе позволяет вернуться в центр, который между 0 и 1, и создавать новые образы, создавать новые нейронные связи. Ты можешь представлять любую реальность, которая тебя интересует, у тебя будут точно так же формироваться нейронные связи, как если бы эти события с тобой происходили в реальной жизни. Да, 85 миллиардов нейронов между собой коннектятся, каждый из них может 7 тысяч связей образовать. Представляешь себе, да, 85 миллиардов уже немало. 7 тысяч нейронных синопсисов может образовать каждый из них. Более того, каждая эта связь 500 раз в секунду может возбуждаться.
Но как раз мне приходит в голову картина дефицита хороших сценариев в современном кино. Ты все это описал так ярко и убедительно, что люди могут придумать любые сценарии, когда современный человек, который пожил, которому там больше 40 или 50 лет, и смотрит современное кино, он удивляется, куда делись сценаристы. И где все эти сценаристы, когда ты так ловко объясняешь, что надо помедитировать и любую картину нарисовать?
Хочешь, с конца начну? Наиболее известные и даровитые, плодовитые сценаристы, их секрет очень простой, они погружают в себя, они отрешаются. Знаешь, что такое floating tank? Это их техника погружения, которую, я знаю, братья Коэн используют, например.
Так.
Медитация — это один из самых мощных инструментов отрешения. Тебе нужно вернуть своей нервной системе баланс. Для чего нам нужна симпатическая и парасимпатическая нервная система? Для того, чтобы баланс это поддерживать. Но мы же ей все время мешаем, постоянно стимулы приходят. 11 миллионов стимулов получает нервная система в секунду. Это ведь довольно много. И с этим надо как-то жить, надо этот баланс выдерживать. Нужно дать ей шанс этот баланс восстанавливать. Нужно убирать аналитический ум и погружаться в бессознательное, погружаться в глубины своего «я». И там путешествовать, и оттуда создавать. Не копировать, в Гугле набрал там, как сделать мегапопулярную мелодию. 2 притопа, 3 прихлопа. Получаешь, значит, вот то, что получаем мы сегодня с экрана.
В той же музыке, да.
Да, и в кино примерно такая же попса, и в хорошей музыке совершенно такая же безнадёжность сегодня. Я совершенно с тобой согласен. В наши с тобой 80-е креатива было столько, что просто можно было захлебнуться. Сейчас, не знаю, крошки этого найти невозможно. Любая раскрученная 80-х какая-то мелодия сегодня микшируется на все лады, и вот тебе, значит, ты популярный диджей сейчас. Нет, мне кажется, и композиторов по большому счету, кроме того, которого мы с тобой не так давно встретили, да, в общем-то, они же пользуются лаврами тех, кто в 80-е что-то такое создавал, в 60-е создавали. Сейчас с креативом плохо. Почему? Потому что мозг перегружен информацией. Мы сегодня в год получаем терабайтов столько, что вся наша цивилизация, наверное, за 1000 лет не создавала.
Медитация для современного человека. Какую медитацию ты применяешь? Как она выглядит? Опиши, пожалуйста, сам механизм и вот последовательность шагов для достижения эйфории, видимо, от того, что у тебя пустая голова.
Эйфория — это как побочный продукт. Может прийти, может не прийти. Ты можешь отправиться в какие-то путешествия, можешь не отправляться, но ты в любом случае ощущаешь пустоту, ты ощущаешь невесомость, твое тело ничего не весит. Ты понимаешь, что ты выходишь за пределы материального, трехмерного. Медитация в мою жизнь пришла в конце 90-х, с начала 2000-х я ее активно практикую. С этим пришли значительные изменения вообще в моей анатомии. И то, что входит в мое тело, и как я этим пользуюсь, и прочее, и прочее. Разных техник очень много. На сегодня я начинаю с дыхательных упражнений. Я почти 10 лет ездил к одному известному учителю пранаямы и изучал там всевозможные способы дыхания. Почему дыхание? Потому что дыхание — это наша связь с Божественным. Ты остановился там на какое-то время, и эта связь, она тебе открылась уже с другого конца. На этом конце все закончилось. То есть остановить свое дыхание мы не можем в силу совершенно понятных причин. Но это же и наша связь, да? Это же та самая энергия, к которой можно привязаться, тот самый лифт, который ездит вверх и вниз, он помогает замедлить волны, замедлить мозговую активность. Если я в течение дня должен активно принимать какие-то решения, отвечать на всякие внешние вызовы, мой мозг находится на частоте волны, то, что называется бета, там, от 14 и выше, там, до 20, а то и до 30 Гц.
Сколько времени занимает приведение в порядок своего собственного дыхания?
Это от опыта зависит. Мне достаточно минуты, и я полностью расслабился. И просто порой в течение дня, если я действительно в бете, и там что-то меня лихорадит, я возвращаю свое внимание просто на дыхание, начинаю дышать через сердце или дышать через голову. Или представляю, что голова находится в районе сердца. У меня есть несколько лайфхаков, которыми могу поделиться. И это тут же помогает мне замедлить мозговую активность и вернуться вот в это спокойное, уравновешенное, сбалансированное состояние. Уже альфа, то, что от 8 до 12 Герц — это креативное, где можно писать и музыку, и кино, и обдумывать хорошие идеи. Все, что выше, это стресс, это выживание.
Все это мы видели своими глазами.
Александр Сенченко делится своим опытом практик духовного развития. Так сколько времени в твоем опыте житель большого города может находиться в состоянии управляемой медитации?
Один из моих учителей говорит так: если ты медитируешь регулярно и выделяешь этому время, хотя бы посвящай 20 минут в день. Если времени нет, посвящай час.
20 минут непрерывных?
Да, конечно.
Или суммарно?
Непрерывно, да. Если ты уж совсем начинающий, можно начинать увеличивать интервал, как, не знаю, холодный душ, приучать себя постепенно понижать. Вот. Можно начинать с 5 минут, но дело в том, что это не должно раздражать, это должно быть комфортно, это должно быть приятно. Если ты сможешь сразу погрузиться в 20 минут, пожалуйста.
Медитация должна происходить в изолированном помещении?
Помещение важно. Если человек принимает решение медитировать регулярно, лучше выделить какое-то место там, где он живет, освободить его. И желательно, чтобы это не была кровать и не место, где человек спит, потому что иначе он будет это ассоциировать со сном, будет проваливаться в сон раньше, чем этого хотел бы. Это должно быть комфортно. Конечно, звуки и свет и все прочие раздражители желательно убирать. Но для этого есть маски, для этого есть беруши и там прочие разные активности. Ты можешь делать медитацию в сопровождении, ты можешь делать медитацию с музыкой. Я все виды медитации использую. И в ходьбе использую медитации, иногда по воскресеньям динамическую делаю медитацию, которая мне очень нравится для моего склада
энергии. Опиши, пожалуйста, динамическую медитацию в ходьбе.
Медитация в ходьбе, она интересна тем, что, как, опять же, предлагают некоторые учителя, ты представляешь себя на другом конце твоей медитации. Нужно же пройти какое-то расстояние. Вот на точке, откуда ты выходишь, ты сегодняшний, каким ты сегодня себя ощущаешь. А в точке, куда ты придешь, там, не знаю, через 40 минут или через час, это ты будущий. И все это расстояние между А и Б, ты начинаешь воплощать себя будущего. Ты двигаешься в эту энергию такого себя, каким ты себя представляешь, каким ты себя хочешь видеть. Как... Здоровым, богатым, успешным.
Ну, все. Это эмоция? Это новое психологическое состояние? Та точка, в которую ты должен прийти?
Эмоция — это результат опыта. Опыт — результат действия. Действие — результат мысли. То есть ты сначала подумал о том, я хочу быть таким-то, предположим, не знаю, красивым или успешным, или гармонично развитым, или богатым. Я не знаю, у каждого свои какие-то планы на себя будущего, но не все их, правда, себе напоминают. Вот с этого начинается практика. Ты сначала входишь в это состояние осознанности и говоришь, вот в своем будущем я такой-то, я такая-то.
А будущее наступает через 40 минут?
А будущее в квантовом мире, оно существует одновременно с настоящим, да. А в линейном мире через 40 минут, предположим, ты включаешь какую-то музычку и идешь к себе. Но твоя задача себя сначала, а, понять, каким ты хочешь быть, б, почувствовать, каким этот ты новый будешь являться, какие эмоции это будет в тебе вызывать, и идти в сторону этих эмоций. Постепенно у тебя есть 40 минут, чтобы прийти из того состояния, в котором ты находишься сейчас, к тому состоянию, к которому ты хочешь прийти. И это прекрасный процесс, и для многих он очень хорошо работает.
Это можно делать в большом городе, или обязательно желательно уходить, видимо, в лес и наблюдать за красивыми птицами или всякими бурундуками. В большом городе это возможно делать? Идти по шумной улице, где тебя будут обгонять машины и раздражительные пешеходы.
Желательно обособиться, уединиться, чтобы это был парк, и желательно, чтобы как можно меньше людей попадалось навстречу. Но абсолютно нет, так сказать, драконовских условий, что вот прям нужно забиться на необитаемый остров там, и не дай бог муравей какой-нибудь тебе дорогу перейдет. Нет, конечно, я делаю это в парках, я делаю это рано утром по выходным, когда там народу никого нет, а если есть, то какие-нибудь спортсмены, которые пробегают.
Такие же, как ты?
Да, я тоже иногда бывает бегаю, да.
Медитация. И как регулярно ты бы рекомендовал начинающим осваивать эту методику?
Ты знаешь, начинается все не с вопроса «как», а с вопроса «зачем» все-таки. Если человек отвечает, как я себе однажды ответил на вопрос, что да, мне нужна медитация, да, я хочу понять себя, да, у меня был опыт, да, я хочу вспомнить, я хочу разобраться, и я не вижу ответов в книгах там таких-то философов. Вот если у человека есть мотивация, он знает, зачем он это делает, тогда цель ясна лучше. Тогда ответ на вопрос «как» уже сам по себе приходит. Либо это медитация с музыкой, либо в ходьбе, либо он выделяет каждый день 5 минут за счет бритья или там приема душа, или еще за счет чего-то, или там ест поменьше. Вот, и понимаешь, давать готовые рекомендации — это создавать человеку ожидания. Создавать человеку ожидания — это то же самое, что давать ему переживать чей-то чужой опыт. Пусть это будет его собственный опыт. Но должно быть намерение, да, и, конечно, это упражнение должно быть регулярным. Только тогда оно получает реальный вес, и ты получаешь реальный результат, когда это становится регулярным. Если делать это от сразу, сразу из любопытства. Ну, любая медитация к чему-то приведет, но таких глобальных результатов ощутить будет гораздо сложнее.
Многие авторы утверждают, что силой мысли человек может себя излечивать. Медитация может влиять на состояние здоровья. Порядок мыслей измененный может изменить твое физическое состояние. Без таблеток, безо всяких.
Совершенно верно, да. Таких примеров я видел довольно много. Во-вторых, только что я тебе рассказывал о том, как мы в будущем своем можем создавать новые нейронные связи, просто обдумывая это. Есть эксперименты, например, там, людям, которым предлагали заучивать трех пальцами на фортепиано какую-то простую мелодию, только одна группа делала это с фортепиано, а другая мысленно. На протяжении одного и того же времени, на протяжении недели, столько-то времени они это посвящали. Те же самые участки мозга были активированы, те же самые нейронные связи сложились. То есть у них уже фактически...
И они сформировали мышечную память без упражнений
на реальном
инструменте.
Да. То есть им осталось только дать инструмент, а они могли бы играть. Точно так же человек с какой-то болезнью, которую он пришел к этой болезни благодаря определенному набору мыслей, определенных блокировок энергетических и так далее, что мы можем в наше время сейчас не тратить, он, представляя себя в точке Б окончания своего путешествия в медитации в ходьбе, он создает эти нейронные связи и приходит к этим нейронным связям. И у реальности нет абсолютно никаких шансов, как изменяться благодаря тем нейронным связям, которые мы сформировали. Болезнь, она ведь не отлична от человека. Она не для докторов и не для фармакологической индустрии, как мы можем считать. Она потому, что мы некие концепции удерживаем, как только мы их отпустим или заменим на более здоровые. У болезни нет шансов удержаться, ей не за что держаться, у нее нет поля для воплощения.
Научился ли ты управлять медитацией во сне?
Хороший вопрос. Это очень глубокая практика, осознанное сновидение. Я к ней подбираюсь уже не один год, и в начале 90-х еще я даже задавался этой целью, и начинал с этого, кстати говоря, еще до того, как я начал медитировать, я занимался осознанным сновидением, но вот тут себя надо посвятить, тут реально много работы с зеркалом там и прочее, прочее. Мой сон, он и так осознанный. Я сплю, одной частью головы я думаю, другой я отдыхаю, как дельфины. Есть новая теория, есть 5 животных, не совы там и ранние это пташки, жаворонки, а их 5 там, значит, один из них дельфин, там есть еще лев, медведь, волк. Вот. Ну, интересная теория, можешь посмотреть. Я прошел тест, и точно я оказался дельфином, который спит обоими полушариями. Значит, одно полушарие работает, второе отдыхает. И я совершенно спокойно обдумываю во сне многие вещи. И сплю при этом.
Ты уверен, что так оно и
происходит? Да, ну я же выспался, пришел сюда.
И ты когда-то просыпаешься, ты помнишь, о чем ты думал во сне?
Да, я продолжаю просто думать, когда проснулся.
А ты можешь заказывать себе сны или досматривать сны, которые ты видел прошлой ночью?
Ну, когда я был совсем, да, в гормональном периоде, мне этого хотелось. Сейчас как-то меня не так сильно...
А что случилось?
Привлекает. Повзрослел, видимо.
Это уже неинтересно?
Ну, не знаю, не ставил перед собой такой задачи досматривать какой-то сон, потому что, ну, я могу его заменить на другую картинку в своей реальности, вот и все.
Хорошо. Как, например, географически различаются твои медитативные практики при перемещении из России в Европу, из Европы в Австралию, из Австралии в Чили или Аргентину?
Одно из лучших мест на планете для медитации — это 10 тысяч метров над землей в самолете. Вот просто самые яркие, глубокие и приятные медитации у меня как раз случаются в самолете, когда особенно летишь куда-то на другой континент. Никакой проблемы нет. Более того, это приятно. Надеваешь масочку, наушники и поехал.
Добавляешь знание, что ты на высоте 10 километров?
Я думаю, что частота более разряженная на этой высоте, ты чувствуешь себя по-другому. У тебя нет гнета вот этой энергии выживания, которая на уровне земли находится.
Издеваться из самолета все равно некуда.
И деваться некуда, ну, это меня не беспокоит.
Это, наоборот, создает дополнительные позитивные условия.
Я же не на этом фокусируюсь, я же фокусируюсь на себе будущем. Со скоростью 1000 км/ч я приближаюсь к себе будущему. Это тоже определенный фан такой, который стоит попробовать. А медитирую ли я в Австралии или в Италии, никакой разницы нет. Та же самая темная комната, та же маска любимая и тоже медитативное состояние.
Твои перемещения в пространстве сводят себя с разными социальными группами. Они как-то различаются? Какие изменения в них происходят в течение последних 30 лет, которые ты имеешь возможность наблюдать? Люди меняются географически, будь то Европа, Россия, Австралия?
Да, тоже отличный вопрос. Сейчас это стало просто общим местом, трендом, или там какое-нибудь еще хайповое слово может привлечь, да? Ну, большинство людей уже так не думает, что медитация — это восточная философия для людей, которые носят оранжевую одежду и бреют голову. Абсолютно нет. Это уже не Тибет, это общедоступно, это полезно, это важно. Собственно, латинское слово, корень этого слова «медитация», «медитор» — это обдумывать, размышлять. То есть мы все медитируем каждый день, обдумывая любое событие, важный разговор. Не знаю, ты хочешь научиться играть в гольф, тебе надо представить свинг, или ты там на велосипеде, или, ну, неважно, любой
навык. Или не опоздать на поезд.
Это из другой области, да. Но, тем не менее, нейронные связи тут тоже помогают, конечно. Любой навык, который в теле ты хочешь себе развить, ты же его проигрываешь. Или разговор с каким-то там, не знаю, собеседником, который стоит у тебя завтра, ты же его проигрываешь. Вероятно, какие-то сценарии рассматриваешь. Это в чистом виде медитация. Это ты не робот, который реагирует на определенные привычные стимулы, а это ты реально сам по себе, это твои какие-то оригинальные мысли. Оригинальные мысли исходят от тебя, не от программированного сознания, в которое тебе заложили там в возрасте от 0 до 7, и ты к ним не имеешь никакого отношения. Твоя внешняя среда, твое окружение сформировало твое подсознание. А твои оригинальные мысли — кем я хочу быть?
Неизвестная планета.
Александр Сенченко. Медитация помогает вспомнить себя от 0 до 7 лет?
Тоже хороший вопрос. По крайней мере, найти этих паразитов в подсознании помогает точно. Ты можешь их найти, ты можешь их заменить. Собственно, для этого, вот я когда учу, для чего я использую медитацию, это одно из главных направлений. Заменить паразитирующие тебя программы на те...
Паразитирующие которые... — это детские страхи, испуги. Слово «паразитирующий» какой-то негативный имеет окрас. Можно ли что-то вспомнить светлое из детства?
Да, конечно, можно. Они тоже есть. Но если человек 70% времени в среднем по статистике проводит в состоянии стресса, это значит, что он допускает в свою жизнь тот самый негатив, о котором ты говоришь. Откуда он идет? Он идет от запрограммированного сознания. Это привычное состояние, когда мы реагируем привычным образом на любой внешний вызов. Знаешь, есть два вида реакции на стресс. Вызов и угроза. Если это вызов, то это здоровый ответ. Если угроза, ты убиваешь себя, просто этим стрессом себя уничтожаешь. Появляется хронический токсичный стресс. Да, ты можешь выбирать состояние медитации, какие бы ты хотел воспоминания из детства, но самое главное, что ты можешь с ними работать, ты можешь эти программы обезвреживать. Паразитов там достаточно, поверь мне.
Медитация может опустошить голову полностью от мыслей? Что это за состояние, когда вообще нет никаких мыслей ни о будущем, ни о прошлом, ни о настоящем?
Это идеальное состояние. Войти в него, в общем-то, удается, но это не общее место. Это приходит с практикой, и я не могу сказать, что прям каждая медитация, и мне удается этого состояния добиться. Нет.
А это нужно?
Это приятно.
Ты можешь представить себя композитором своей будущей в этом физическом теле жизни? То есть после 50 ты можешь научиться какой-то сверхспособности, которая учится в детстве до 7 лет?
Я считаю, что мы и так композиторы, художники и писатели, каждый из нас... В общем-то, за этим сюда и забрался, в этот цирк, да, о котором мы говорили вначале, для того, чтобы что-то узнать и о чем-то написать. То ли это книга, то ли это полотно, то ли это музыкальное произведение. Но проблема в том, что вместо того, чтобы писать свои главы этой книги, мы теперь что делаем? Мы копируем...
Тиражируем чужое.
Точно, точно. У Google спрашиваем, Google, как мне жить? Нет, вот я хочу быть композитором. Медитация — ключевое условие для того, чтобы я об этом не забывал и себе об этом постоянно напоминал. Это я? Нет, это во мне вот такие программы говорят. Спокойненько от них отказываюсь.
А нарисовать что-то совершенно небывалое? Можешь ли ты, вот конкретно Александр Сенченко, стать композитором не метафорически, а физически взять и написать какую-нибудь для начала пьесу, а потом оперу? Хотя бы рок-оперу.
Пока у меня это получалось в других ипостасях моей жизни, да, когда мне захотелось уехать, я уехал. Когда мне захотелось поменять среду культурную, я поменял. Экономическую я тоже поменял. Если я возьмусь писать рок-оперу, я точно напишу рок-оперу. Но мне для этого нужна хорошая мотивация. Да, я должен быть уверен, что я хочу это сделать. Пока у меня другие планы.
Александр Сенченко, твои наблюдения за твоими собственными детьми, они другие или нет ничего нового под луной? Все то же самое, что было у тебя 45-50 лет тому назад.
Мои дети — это зеркало. Они вот прекрасное доказательство того, как программирование от 0 до 7 работает воплоти. Да? Я вижу, как они разговаривают, я вижу, как они общаются со мной, я вижу, какие концепции у них уже заложены, и порой это не доставляет мне удовольствия. За что-то я очень радуюсь, а что-то, я вижу, действительно пришло от меня, и я, осознавая то, что это я туда заложил, я вижу, над чем мне самому придется поработать еще, и как помочь своим детям стать лучше.
Твои взрослые дочери, когда тебя покинули, ты лишился зеркала и остаешься один, вынужден вынуждены бродить по этой жизни в одиночку со своими страхами.
Не, никто меня не покинул, спокойник, все живут вместе, и зеркало функционирует по-прежнему очень хорошо.
А как ты будешь передавать опыт свой нынешний и прошлый внукам, то есть своим зеркалам через поколение?
Да, это отличный вопрос. На своих семинарах я родителям всегда напоминаю, что будьте очень осторожны с тем, что вы вкладываете своим детям, пока они до 7 лет. Поэтому своих внуков я буду оберегать от экранов в первую очередь, чтобы они не нахватались за какой-нибудь еще дряни.
Не стоит себя обманывать. Как ты можешь их оградить от компьютеров, мобильных телефонов и телевидения?
Ну, ради будущего, может, чем-то пожертвовать, да, с сиюминутными удовольствиями отдать внимание своему внуку. И потом, ты же не один это делаешь, да, есть родители, есть бабушки и прочее.
Александр Сенченко, человек с опытом практик духовного развития, легко находится в интернете, где ему можно будет задавать вопросы, видеть его семинары, лекции и тексты. Мы через неделю продолжим.